Когда мы сидим на сатсанге, на лекции, в тамасе, нам сидеть нерадостно, просто неудобно. Хочется спать, или хочется есть, или хочется пойти полежать. Ну, то есть сидение – это тапас уже. Просто высидеть уже как бы надо прилагать усилия. Когда мы сидим в раджасе, у нас зуд внутри и нетерпение. А что дальше? Что там еще скажут нового? Что будет происходить? Что-то должно произойти. Что там гуру скажет? Кому будем петь? Кто выйдет пуджарить? Что дадут, если Махапрасад раздает? В общем, нам хочется экшена. Постоянно чего-то такого. Ух! Динамичного, яркого, активного. И ум такой, он возбужденный, взбудораженный, он такой активности требует. Ни на месте не сидит, ни секунды. Если же мы сидим на сатсанге или на лекции в сатве, то ситуация принципиально иная. Мы ничего не ожидаем, мы расслаблены, у нас есть шанти, мир, покой, и зарождается тонкая осознанность. Как бы она нас делает целостными, самодостаточными, такой, дает такую тонкую радость. Мы как бы расслаблены и одновременно осознаны. И вот в сатве также есть поглощенность, погруженность, такая глубина. Вот в тамасе вообще нет никакой глубины. Своя есть такая тамасичная глубина. Провалился так, провалился, серьезно. В раджасе глубины нет, он всегда на поверхности. Раджас, он всегда скачет, всегда не успевает. Он всегда в заботах, никогда он не успевает. То есть, когда не придешь к раджасичному человеку, он все в делах, в заботах, ничего не успевает. Есть такой замотанный, затурканный, говорят. Кто его туркает, неизвестно. Сам себя. Раджас – это раджас. Но в сатвичности все по-другому. Сатвичный ум, он всегда ясен, спокоен, расслаблен, целостен, гармоничен. И еще его свойство – он очень мирный. И внутри него есть глубина. Вот за счет того, что открывается осознанность, и в нем есть еще поглощенность, он все время как-то погружен. Вот в раджасе погруженности нет. А сатвичный ум, он умеет быть погруженным. Поэтому все божества, божественные существа, в отличие от людей, то есть мир людей – это раджас. Вот куда мы попали, сансара, доминирующий – это раджас. В перемешку с тамасом. А мир божественных существ, вот если вы коснетесь хотя бы чуть-чуть, он это раз и другой мир. Это поглощенность. Это другой взгляд, другое отношение, другая бхава. Вот чем поглощенность? Чем таким боги поглощены, что у людей нет? В чем их секрет? Они поглощены брахма ахам бхавой. Они поглощены Богом. Они поглощены преданностью, любовью к Богу. То есть они уловили вот этот нектар, и они как бы пьют его, они все глубже, глубже, глубже. И они никуда не спешат, они ничего не хотят, они уже все имеют. И они ничего не делают, они только играют. Ну, то есть какая хорошая жизнь, представляете? Они ничего и не ищут, они уже нашли. Они только углубляют свой факт нахождения. Они ничего не достигают, они пребывают в измерении достижения, в полноте и целостности, в пурнатве. Они уже ничего не просят, они только дают. То есть вы встретите божество, он скажет, ну, что ты хочешь? Оно не скажет, дай мне что-нибудь. Он скажет, что ты хочешь? Могу тебя благословить. Вот сатва открывает измерение осознанности. Сатвичное состояние ума – это всегда измерение осознанности. И из него мы очень эффективны. Мы не суетимся, мы не бегаем, никуда не спешим, а у нас все появляется, как бы таким волшебным образом. Мы расслаблены, играющие, а у нас все сходится, все делается, все движется. Как будто из пустоты генерируются результаты. Вот и так действует сатва. Поэтому, когда раджасичный человек говорит, если я не буду так, я не успею, ему можно сказать, ты, если будешь в сатвичном состоянии, то успеешь в 3 раза больше. Просто тебе надо изменить качество твоего ума. Сатвичный ум, он играючи делает за час то, что раджасичный ум делает с большим трудом за 5 часов. Просто у него ясности есть. И он знает, на какую точку кнопку нажать, что надо сделать главное с минимум усилий, чтобы получить максимум результата. И это секрет Лакшми, секрет управления реальностью. Лакшми знает этот секрет. Поэтому на Арати мы ее почитаем. Так же, как и секрет Сарасвати. Они обе знают этот секрет. Божественные существа, все они знают этот секрет, они хранители этого секрета. Сатвичный ум сияет светом Абсолюта, он отражает Абсолют. Этот принцип называется Чидабхаса. Истинная цель сатсанга – это привести свой ум в отражение Абсолюта. Это не услышать что-либо новое, не узнать какие-то понятия. Это тоже может быть, но вот истинная цель сатсанга – привести свой ум в состояние отражения, так же, как арати, пуджа, баджан мандала. Это единственное, чем мы занимаемся. Привести свой ум в связь с Абсолютом, в отражение света Абсолюта. Вся созерцательная практика нидхьясаны – это углубление этого состояния, приведение своего ума в отражательную способность отражать свет Абсолюта, свет Бога. И вот поглощенность, которая есть в сатве, она не присуща другим существам, пребывающим в тамасе и раджасе. И вот такая поглощенность, мы ее зовем нидхьясана. Устойчивая естественная осознанность, сахаджастхити. В бхакти-йоге ее зовут совершенная преданность Богу, совершенная любовь к Богу. Она требует постоянной практики и требует постоянного усилия, пока она не стала естественной. И здесь на кон ставится очень много. И мы должны быть готовы жертвовать очень многим. Вот ради этой поглощенности, ради поддержания этой устойчивости. То есть, если возникает какая-то ситуация, и нам надо что-то достичь, что-то получить для себя, допустим, мы должны подумать, а нужно ли эту ситуацию развивать, а нужно ли эти слова говорить, или мне поддерживать свою поглощенность, вот у меня выход. Либо я потеряю эту поглощенность, выйду из сатвичного состояния, либо я ее удержу. Вот какова цена всегда. И глупые души в сансаре, они не понимают, что они платят эту цену, что они могли бы оставаться в этой поглощенности, если бы у них было меньше мирских желаний, если бы у них было меньше эгоизма, если бы они меньше шли на поводу ума. Что-то можно отпускать, что-то можно играть, но не переступать грань раджаса, не заходить за грань тамаса. Потому что, потеряв эту поглощенность, ты потеряешь все, и то, ради чего ты добивался. То есть самое главное – сохранить эту поглощенность, потому что из нее приходит счастье, духовная реализация, из нее приходит вся мудрость и все блага из нее чудесным образом появляются. Незрелые души, они слишком привязаны к материальному миру, к внешнему, они легко, даже имея немножко опыт этой поглощенности, они быстро из нее выпадают. То есть их ум работает, их ум забывает это состояние, они снова привязываются, они снова генерируют очень много мыслей, они снова с каким-то таким сильным, с алчностью хватаются за объекты, хватаются за людей, хватаются за слова, за мысли, хватаются за все, что можно схватить такое, и быстро теряют вот эту поглощенность. И первый принцип садху – не хватайся ни за что. Помни о Боге, помни об этой созерцательной поглощенности, поддерживай ее всегда, не забывай. Держи ум чистым, любящим, сострадательным, возвышенным в любых ситуациях. И вот поскольку внутри нас много различных карм, карм привязываться, жадным быть, гневаться, гордиться, различных внутренних карм, быть гордым, быть эгоистичным. Йогин постоянно бдит свой ум, чтобы находиться все равно в сатвичном состоянии, чтобы его любящее состояние, сострадательное состояние, чистое, осознанное, постоянно перебарывало эти кармы. Это внутренняя аскеза, внутренняя борьба. И пока они не очистятся, надо их перебарывать и перебарывать, продолжать дальше. И даже когда они очистятся грубые, их надо перебарывать на тонком уровне. И для мирского человека это вообще очень сложно. Потому что его энергия движется по каналам. Если он сразу захочет остановить ее, это будет равноценно, что он заболеет. Потому что его энергия привыкла двигаться по этим каналам. Не просто всю жизненную силу переориентировать. Но для садху это возможно. Потому что он годами в этом упражняется. И когда, наконец, его чистое сатвичное состояние переборет все, что есть внутри него, так что не останется даже следа, даже тени нечистого, даже тени клеш, нечистых омраченных состояний, могут быть тени бессознательности, и он утвердится в таком влюбящем, сострадательном состоянии, это его такая небольшая, но духовная победа. И это гораздо важнее дхьяны, гораздо важнее пробуждения кундалини, гораздо важнее осознанных сновидений, опытов чакры, выделения тонкого тела. Это в самом деле важнее, потому что это указывает на фундаментальную смену отождествления, смену бхавы внутри. Смену энергии, в которых душа пребывает. И часто мы недооцениваем сатвичное состояние, недооцениваем смену этой бхавы и переоцениваем медитативные дхьяны. Переоцениваем энергетические переживания, переоцениваем мистические переживания. Да, они могут быть, это определенный показатель. Это как бы открылся коридор, и на некоторое время вы выскочили в куда-то в другое измерение пространства. Но как вы выскочили, так и потом выпали, когда коридор закрылся. А доминирующая бхава, она осталась та же. Все медитативные опыты, они как раз предназначены для прорыва в это чистое сатвичное состояние, чтобы потом, можно установив связь с этим измерением, черпать связь с ним постоянно и менять свою бхаву. То есть менять бхаву, менять прану тонкого тела, менять уровень отождествления. Это как, например, вы черпали прану из мира людей, тонкую прану, и она определяла ваш уровень отождествления. И вы начали черпать ее из мира, ну скажем, Тапалоки или Махарлоки. И она определяет вашу степень самоотождествления, или даже из Сатьялоки. Так, йога Васиштха. Продолжаем диалог времени и Пхригумуни.
Когда семя непонимания и невежества снова разрастается, возникает первая мысль: «Я есть».
И вот семя непонимания разрастается. И вот это семя непонимания – это ахамбритти, я мысль. И ахамбритти, как я мысль, перерастает в целый комплекс отождествлений. Из ахамбритти «я есть я» появляются затем более другие мелкие вритти. Я есть мужчина, я есть женщина, я есть русский, американец, я есть умный, я есть глупый, я есть красивый, некрасивый, я есть старый, молодой, я есть больной, здоровый, я есть бедный, богатый и так далее. Вот отсюда идет это разветвление к всего еще большему отождествлению. Но если вы поймаете эту первую «я» мысль и поймаете свой ум на отождествление с ней, и попытаетесь ее исследовать, эту я мысль, и обнаружите за ней чистое пространство, осознавание без субъекта, без объекта. И внезапно вы поймете, что я мысль не должна властвовать над вами, и ваши оценки и реакции из я мысли не должны доминировать над вами. И что глубже там есть пространство чистой осознанности, и это пространство имеет как бы свою пхаву, мироощущение, свое видение мира, видение жизни. И вот его надо слушать, и через него Бог посылает свои лучи, мудрость, откровение и духовную силу. Тогда вы понимаете, где зарождается семя неведения и как оно устраняется. Вы стремитесь всегда распознавать это чистое пространство безобъектной осознанности. Это тонкий труд, но он не такой уж запредельный. Это скорее вопрос внимательности. Например, вы идете, у вас есть две возможности. Быть в я-мыслях, быть в мыслях и быть за мыслями в брахмавичаре или в атмавичаре, более в тонком сознании, в шамхаве мудре. В просторе естественного ума, подобному пространству, без каких-то определений, ярлыков или границ. И когда вы привыкаете быть всегда во втором, в созерцательном, начинается процесс нивидхьясаны. Открывается возможность счастья, открывается возможность наслаждения жизнью каждый миг. И вот если вы проанализируете себя, вот сейчас я наслаждаюсь жизнью или нет. И если ваш ум не видит этого пространства, не черпает из него силы, вдохновения, и вы не наслаждаетесь, то что это значит? Это значит, вы очень убежали куда-то. Вы убежали вперед в очередную надежду, или вы убежали назад в очередные воспоминания, какие-то привязанности, обиды, шаблоны, клише кармы, стереотипы ума. Или вы убежали вперед в надежды. Но ни то, ни другое не даст вам ни наслаждения в Боге, ни счастья. Мы не имеем в виду мирские наслаждения. Мы имеем в виду ананду. Если же вы в настоящем моменте находитесь, здесь тоже важно понять, куда направлять ум. Потому что в настоящем моменте также полно разных рефлексий, также полно разных мыслей. И если вы в настоящем моменте прямо пребываете в какой-либо неправильной пхаве, то это тоже ничего из этого хорошего. То есть если вы в настоящем моменте пребываете в какой-то умственной вибрации. Настоящий момент – это возможность. И все говорят, расслабься, будь в настоящем моменте, будь здесь и сейчас, все так будет хорошо. Но когда посмотреть на людей, никто не расслаблен, никто не пребывает в настоящем моменте. Я не говорю про практикующих. Практикующие иногда пребывают. Но часто те, кто много говорят об этом. Потому что без правильных методов, правильного руководства, сложно понять, куда, что это означает. Но когда мы пребываем в настоящем моменте, не в мыслях, не в ахамвритти, мы достаточно осознанны, достаточно бдительны, отделили себя от движущегося ума, приходит счастье. Счастье ничем не мотивированное, спонтанное. Приходит блаженство, приходит радость, наслаждение текущим моментом. Поэтому вы можете наслаждаться жизнью каждый миг. Вам не надо для этого чего-то, каких-то условий. Даже в монашестве можно ставить условия. Можно не быть счастливым, можно быть несчастным. То есть каждый может быть по-своему несчастен. Кто-то может быть несчастен, потому что теряет энергию при общении. Кто-то может быть несчастным, потому что он вообще в жизни не чувствовал себя счастливым. Кто-то может быть счастливым только в условиях молчания, без вне ума, в ретрите, в махашанте, если она получается. Кто-то может быть счастливым, когда у него комфортные условия материальные. То есть много разных условий. Но причина – это ведь не внешние условия, а данное состояние ума. Если вы в данный момент не ставите никаких условий, а пребываете в природе ума, ваша внутренняя целостность будет нарастать. Это вопрос, чтобы оторвать свой ум от чего-либо. И направлять его постоянно на божественную природу. Тогда божественная природа будет давать вам даршан счастья. Но для этого надо воспитывать вайрагию, отречение. Постоянно выдергивать из цепляний, из привязанностей. Постоянно напоминать себе, отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. И развлечение не значит, что вы где-то в Лас-Вегасе в казино там вовсю играете. Развлечения ума и у монаха могут быть очень тонкими. То есть просто глазеть на что-то вот, и развлекаться можно бессознательно, да? Просто болтать можно, даже не с другим, самим собой. То есть монах найдет, как развлечься, так? Даже сам с собой. То есть сел и полтора часа во время махашанти. И все, это развлечение, картинки ума такие. То есть хорошему человеку как бы для развлечений надо очень мало. Я сам прекрасно знаю, что я с детства развлекался таким образом. То есть перед сном, вернее, перед пробуждением, есть еще время полежать, и ты включаешь свое воображение, там Махабхарата с Рамаяной вместе происходит. То есть ум, если сильный, ты можешь такие генерировать, там Голливуд даже не может сделать лучше. Ум умеет развлекаться, если мы позволим ему. Но если мы увлекаемся, ну, те, кто попроще, развлекаются просто как? Ну, разговором. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А ты слышал? Да ты что? Три часа прошло, день прошел, все. Если это осознанно, это другой момент. Ну, можно так пропустословить 30 лет своей жизни. Как еще развлекаешься? Компьютер, интернет. Очень аккуратно быть. Не брать больше, чем надо. Это как Доминиканское море, Доминиканский океан. Если вы хотите купаться, вам надо зайти ровно по пояс. Вот так вот. Зайдете дальше, там такие волны унесет. Все, и собьет с ног. То есть вы должны знать меру. Также интернет, это информационный океан. Если вы туда поглубже залезете, он вас унесет. Через полгода выпустит только. Вы придете в себя с такой, что это было. Полностью бессознательно. Очень легко забрать. Информационные технологии, манипуляции, новости, развлечения, общение. И сейчас все люди как бы, как на наркоман, как на иглу все подсели на это. Есть такая картинка. 20 лет назад кино, все люди сидят в кинотеатре. Сейчас кино, монитор. Общение, люди сидят за столом. Сейчас чат, монитор. Работа, люди там работают. Сейчас чат, монитор. Потом еще что-то. Люди делают сейчас чат, монитор. То есть вся жизнь это чат, монитор. Все, вот так подходит. Очень аккуратно надо. То есть не надо сидеть до часу ночи в компьютере. Даже до 12 не надо сидеть. Нет ничего такого там важного, чтобы вы не увидели, что надо смотреть в час ночи. Дня хватит вполне. Потому что в час ночи по Динычарье вы должны спать уже. В это время идет самая лучшая энергия. С 11-12 часов. Вы напитываетесь силой в это время. Вы встанете в 5 часов, если ляжете в 10. Если вы ляжете в час, вы встанете в 7. И все те садханы, которые личные вы должны сделать, вы пропустите. Это значит, целый день ваши праны тоже будут не очень. И вы не будете эффективными. То есть вы потеряете больше. Это искусство аюрведы, Динычарья. Здесь надо очень аккуратным быть. И так со всеми развлечениями. То есть садху это тот, кто очень бдит свой ум, не дает ему развлекаться. Потому что ум склонен развлекаться самыми невинными, самыми маленькими вещами. Он склонен поглощаться, заигрывать себя, заигрываться, забываться. Он склонен терять свою подлинную сущность постоянно. Это его тенденция. Рага – сильнейшая тенденция. Он склонен цепляться за все, что угодно. А вторая – за рагой идет викальпа. Склонность проецировать. Постоянно проецировать что-то. И следить за умом – значит постоянно отсекать рагу и викальпу. Довольно строго следить за этим умом, пока он не утвердится. Когда он утвердится в своей природе, уже можно не отсекать, он все равно будет знать. Это как уже дрессированная собака. Дрессированной собаке не надо ее кормить или бить палкой. Она знает, она должна всегда везде бежать с хозяином. Но пока ум не надрессирован, вы должны его воспитывать. Поэтому наставление святых такое. Всегда следи за умом, если хочешь быть счастливым. Это ананда, поглощенность, пурнатва, полнота и целостность приходит из вот этого умения быть поглощенным, из слежения за умом. То есть вы всегда будете в счастье, если вы следите за умом. Если человек несчастен, это что значит? Это ведь не причина, она вовне. Так? Ну никакой причины нет. Это только значит, он не следит за умом, он не знает, куда свой ум направить, или направляет его неправильно, или он позволил захватиться уму чем-то. Раги позволил вытащить себя очень далеко. Вступил в отношения, в связи какие-то неправильные, в захваченности, в развлечения. И он теряет прану, он теряет осознанность и целостность снаружи. Он позволил захватиться. Если же он не позволил захватиться, он всегда в пурнатве, всегда целостен. И самое сложное – это общение, когда вы общаетесь. Поэтому соблюдать правильную дистанцию, общаться столько, сколько надо. Сатвично, в чистом видении, в созерцании, в присутствии. Не переходить грань. Не терять внутреннюю природу.
Потом человек воспринимает мысли формы внутри разума во время сновидений. В это время внешние органы чувств не работают. Но внутренние чувства функционируют и возникают внутренние ощущения. Это состояние сновидения. Когда жизненная сила снова активирует органы чувств, снова происходит пробуждение.
Сновидения иллюзорны в том смысле, что они нематериальны, и, конечно, они отличаются от материального мира. С другой стороны, сновидения реальны, как тонкая прана. Когда мы входим в сновидение, мы сталкиваемся со своей кармой, со своими тонкими образами, либо с коллективной кармой, либо с теми другим. Иногда в сновидении мы можем видеть чужие сны, воспринимать чужие мысли, даже входить в тонкое тело другого. Иногда мы видим мысли формы собственного изготовления. И вы, например, можете видеть там друзей, родственников, но они могут иметь какую-то другую форму или видеть себя в зеркале. Но у вашего тела тоже может быть другая форма. Вы будете знать, что это вы. Измененные формы домов, городов. Все это ваши мысли, формы, это текущее состояние вашей кармы. Есть области сновидений, связанные с коллективными самскарами человечества. Есть области тонкого мира, связанные с другими живыми существами, которые вам непонятны. Тонкое тело обычно пребывает в ближайших секторах восприятия. Но если вы его воспитываете, применяете йогу иллюзорного тела, читаете молитвы, делаете визуализации, постепенно над этими кармами тонкого тела получается власть. Постепенно вы становитесь независимыми. Здесь главное в тонком теле таким же образом, как и наяву, не дать уму увлечься. Пребывать в распознавании сущностной природы. Углублять состояние пространства, следить за умом даже в тонком теле. Это невероятно сложно, особенно поначалу. Трудно контролировать ум в тонком теле. Но если вы утвердились в созерцании наяву, вы отвечали наяву, это становится возможно. Ничего сложного. Но для этого надо хотя бы вспомнить, что ум надо контролировать. Однажды я встречался с одним ситхом, о котором я только читал, и в тонком теле я с ним встречался. Мы с ним пообщались на темы дхармы, затем я ему, давно еще, когда в юности, в сновидении я его спросил, а вы какими-то силами, наверное, владеете праластом? Говорят, что вы действительно владеете. Он так засмеялся и как-то так сделал такой небольшой жест. Я почувствовал, как будто меня кто-то схватил за горло в тонком теле. Я ничего не мог сказать. А он так стоял и смеялся. Вот я такой получил ответ. В другой раз я встретил существо в тонком мире, которое пыталось мне мешать. Я попросил это существо уйти, оно все равно пыталось мне мешать. Я снова его попросил уйти, оно снова мне пыталось мешать. Я выполнил преображение и обездвижил это существо. Выполнив останавливающий взгляд, практику стампхана ситхи. Потом зашел его джива янтру, посмотрел его память и стер некоторые самскары. Послал туда благословение. Оно в это время пребывало в ступоре. Затем благословил служить дхарме. И когда я отпустил его, оно дало клятву служить дхарме. Оно приняло обязательство. Обязательство, принятое в тонком мире, невозможно не выполнить. Так иногда делают, если контролируют тонкое тело, тонкий мир. Потому что тонкий мир – это область соприкосновения с различными существами, сущностями. Мирными, нейтральными, гневными, дружественными, недружественными. И эти сущности иногда это ваши собственные мысли. То есть часто, когда люди рассказывают, как они ведут великие астральные битвы магические, знаете, с кем они их ведут? Сами с собой, со своим подсознанием. То есть они сначала что-то навизуализируют, а потом героически сражаются с этим, усмиряют. Но иногда это реальные сущности, не связанные с нашим тонким телом. Йога иллюзорного тела и распознавание пустотности – это ключ к контролю сновидений и самскар тонкого тела. Ситхи обладают таким уровнем контролем тонкого тела, который мы не представляем даже. Они могут быть в тонком мире чем угодно и кем угодно. Они могут создать целый город, и этот город будет их телом. Постепенно, учась визуализации, йоги сновидений, мы берем под контроль эту область, область бессознательного, она становится для нас такой же с областью сознательного. И как взять ее под контроль? Мы должны научиться усмирять тамасичные, раджасичные энергии, научиться благословлять и спускать свет четырех бесконечных в сновидениях. И научиться растворять, выполнять садхану лая крамы, растворение самскар тонкого тела в сновидении.
Васиштха продолжил. Я описал состояние разума для того, чтобы ты понял сущность разума. В этих описаниях нет другого смысла. Разум принимает ту форму того, о чем он напряженно думает? Существование, несуществование, приобретение и отказа от чего-либо – просто настроение разума.
Вот этот закон, который многократно повторяется в йога Васиштхе, в Трипура Рахасе, разум принимает форму того, о чем он постоянно думает. Мы должны постоянно использовать. Например, если мы медитируем на божественное величие, практикуем брахма-вичару, наш ум принимает эту форму. Если мы поддерживаем состояние пространства, наш ум становится пространственным. Если мы занимаемся визуализацией, медитируем на иштадевату, в форме иллюзорного тела, наш ум принимает такую форму. Мы становимся тем, о чем мы искренне и полностью глубоко думаем. Если мы медитируем на природу ума, наш ум, наш разум принимает формы природы ума. И здесь нужно проникнуть в принцип Будхи. Будхи – это самая последняя пелена, которая скрывает от нас Бога. И когда мы утверждаемся в духовном разуме, в принципе Будхи, с помощью джняна-йоги, эта проблема решается. И вот Будхи – это и есть осознанность, сам вид внутри нас. И обнаружить сам вид как принцип Будхи, утвердиться в Будхи, и с опорой на Будхи, на причинное тело, проникнуть в Атман, это и есть суть Лай-йоги и суть Джняна-йоги. Поэтому Джняна-йога также еще называется Будхи-йога, йога осознавания.
Рама спросил, если разум является всем, как он может как-либо загрязниться? Васиштха ответил. Это прекрасный вопрос, Рама, но для него сейчас неподходящее время. Когда ты выслушаешь то, что я скажу тебе, этот вопрос станет для тебя совершенно ясным. То, что разум нечист, является опытом каждого, стремящегося к освобождению. В зависимости от точки зрения, все описывают это по-разному. Как ветер, касаясь разных цветов, обретает их запах, так разум, придерживаясь различных понятий, обретает их настроение, создает подходящие тела, и когда энергия активирует чувства, наслаждается результатами собственных понятий. Разум дает пищу для того, чтобы органы действия функционировали. Разум является действием, а действие является разумом. Они подобны цветку и его запаху.
Разум Будхи приводит в активность самскары тонкого тела. Самскары тонкого тела приводят в активность джняниндрии. Джняниндрии приводят в активность карминдрии. И вот так происходит процесс делания. Например, когда мы поднимаем руку. Кто поднимает руку внутри нас? Вот мы подумали, надо поднять руку. Вот это действие разума. Но этого мало. Нам надо создать некий образ, некое сознательное, воображаемое усилие, чтобы подействовать на руку. И вот это уже действует манас и самскары тонкого тела. Ну, мы знаем, как двигать руку. Но еще нужен импульс, нужно электрическое усилие праны. То есть прана должна пойти. И только тогда рука будет поднята. И вот эта цепочка, она в каждом действии активирует наши действия. Тогда джнян индрия, вернее карм индрия начинает действовать.
Всегда ли мы думаем, прежде чем делать? Действия же бывают как бы импульсивные и с внутренними.
Нет, если действия отработаны, то мы уже не думаем. Зачем думать? Это уже на уровне автоматизма. Но тонкий импульс из этой области, он все равно идет. Даже автоматические действия. То есть главный контролер, он все равно действует.
По факту, карма, что же проявляется? Мы же о ней не думаем. Она просто как бы проявляется то же самое.
Карма – это бессознательные вещи, так? Мы говорим об осознанных, да.
Ну и движения тоже, они же бессознательные. Просто они научены, когда это на автомате происходит.
Смотря какие движения. Те, которые доведены до автоматизма, они двигаются просто по нашей главной санкальпе. Наша главная санкальпа запускает импульсы тонко, импульсы физического тела, энергетического, и просто их поддерживает. Если они не доведены до автоматизма, то наш разум постоянно контролирует, постоянно возобновляет такие движения.
Убеждения разума определяют действия, а действия укрепляют убеждения. Разум любого привержен правильному поведению, богатству, удовольствию и свободе. Но каждый имеет разные определения для этого. Для всего этого и убежден, что его определение – истина. Так последователи Капилы, ведантисты, джайны и другие – уверены, что их путь – единственный верный путь к освобождению. Их философия – выражение их опыта, который является результатом их практик, соответствующих убеждениям их разума.
Каждый обладает набором своих убеждений, потому что каждое живое существо, несмотря на карму, испытывает свет атмана. Свет атмана формирует ценностные контуры будхи, систему и шкалу ценностей. То есть даже вор, он обладает пониманием правильности, как быть правильным вором, там, жить по понятиям. У него есть своя шкала ценностей, свое представление о правильной жизни. Там, мирской человек, алчный человек, политик, практикующий. У каждого из них своя система ценностей, свое кармическое видение. И это кармическое видение строится на переживании брахмананды, внутреннего встроенного стремления и переживания к счастью. И поскольку каждое живое существо стремится к переживанию счастья, и это чувство врожденное, его не надо воспитывать, ему не надо учить, на основании врожденного чувства брахмананды, брахмабхавы, строится шкала ценностей, строится кармическое видение. Но поскольку врожденные чувства брахма ахамбхавы видятся нечеткими, неясными из-за клеш и кармических омрачений, то кармическое видение определяется тем миром, которым определяет тот мир, в который душа смогла создать.
Рама. Несвобода – это только понятие об объекте. Это понятие является майей, непониманием. Это катаракта, которая делает человека слепым, он не видит солнца истины. От непонимания появляется сомнение. Сомнение понимает, но это понимание искажено. Человек, который подходит к темноте, в темноте к львиной клетке, опасается, что если клетка пуста. Так невежественный человек думает, что он заточен в это пустое тело. Понятие «я» и «мир» – только тени, не истина. Только такие понятия создают объекты. Эти объекты не являются ни истиной, ни ложью. Мать, считающая себя домохозяйкой, ведет себя соответствующе. Жена, считающая себя матерью своему мужу, будет вести себя соответствующе некоторое время. Потому, Рама, оставь понятие «я» и «это», утверждайся в истине. Васиштха продолжил.
Так Васиштха говорит: Рама, прими воззрение Адвайты. Воззрение Адвайты без понятий. Воззрение Адвайты без объекта, без субъекта, без имени, без формы. Без идеологии, без мысленных конструкций, без убеждений. А созерцание – это непрерывное поддержание этого воззрения. Но с верой и преданностью и чистотой – это обязательное условие. Состраданием и любовью – обязательное условие. И когда мы поддерживаем такое воззрение, такое созерцание и такое сострадание, ну, мы практикуем воззрение, медитацию и поведение правильно. Сад Чит и Ананда. На относительном уровне переживаются как счастье, преданность и блаженство. Воззрение, медитация и поведение. Если вы пребываете в недвойственном состоянии, счастье становится вашей сущностью. Если ваша медитация хороша, ваша преданность пробуждается. Если вы достаточно осознаны, в каждом действии, каждое действие приносит блаженство. Вы наслаждаетесь каждым текущим моментом.
Тот, кто приобретает истину самопознания, владеет ниже следующими качествами. Наслаждается ясностью самоосознания, становится чистым, как вода, если в нее бросают квасцы. Его разум не тревожит происходящие изменения, так как существо его изменилось. Достигнув того, чего следует достичь в этой жизни, самоосознания, он оставляет само понятие объективности. Потому что видит только наблюдатель. Он не считает ничто иное наблюдателем субъектом. Он полностью пробужден в высшей истине. Поэтому спит по отношению к этому кажущемуся миру.
Что значит спать по отношению к этому кажущемуся миру? Оставлять без внимания несущественное. Растворять несущественные васаны. Подвергать естественному самоосвобождению любые концепции, любые мысли. Спать означает оставлять как есть и растворять. Оставлять как есть — это основной термин созерцательной практики. И надо понять, что это значит. Это не значит, что если есть фиксированная идея или клеша, ее надо оставить как есть. Оставить как есть, не меняя ее внешним образом, с усилием, но позволить ей раствориться в естественном состоянии, чтобы она растворилась, это значит оставить как есть. Если же клеша не растворяется, то смысл ее оставлять как есть. Надо применять противоядие. Если вы не применяете противоядие, это значит ошибка неприменения противоядия. Потому что если взять, например, человека, который услышал наставление оставить все как есть, он думает: я принимаю себя такой, какой я есть. Я позволяю себе быть таким, каким я есть. Но при этом нет осознанности, нет поддержания присутствия, нет алхимии духовной трансмутации. И он продолжает гневаться. Он продолжает мыслить нечисто. Что ему лучше? Ему лучше просто применить противоядие. Значит, ему рано еще анутара-тантра. Анутара-тантра не даст ему эффект, он не готов к ней. Ее можно принять только в качестве мудрости, праджни, но не в качестве метода упаи. Приняв ее в качестве упаи, он делает ошибку в стратегии садханы. А в качестве упаи ему нужно применять противоядие, тантрийские методы преображения, например, четыре бесконечных. Самскар шутхи, упасану поклонение. И нераспознавание или путание метода и мудрости – частая ошибка практикующих. Когда они слышат высокое воззрение или путь безусильности и хотят его применить, но он не дает успеха, не искореняет клеши, они совершают ошибку неприменения противоядия. Но они могли бы за короткое время, применив противоядие, искоренить клешу и идти дальше.
Его бесстрастие полно. Он не интересуется удовольствиями и их противоположностями. Его склонности прекратились, как течение реки прекращается, когда она вливается в океан. Он вырвался из сетей этого мира, как мышь перегрызает поймавшую ее петлю. Только когда разум ни к чему не привязан, когда он не колеблется под напором противоположностей, не привлекается разными объектами и полностью независим от всего, тогда он освобождается из клетки невежества. Когда все сомнения успокаиваются, нет ни вопросов, ни депрессий, тогда разум сияет подобно полной луне. Когда с разума спадает пелена невежества, в сердце возникают благородные качества. Во всем видно бесконечное сознание. Как тьма рассеивается от восходящего солнца, так иллюзорный мир рассеивается, когда солнце бесконечного сознания восходит в сердце. Такая мудрость способна ублажить сердца всех существ во Вселенной. Она растет и проявляется. Тот, кто знает истину, превосходит все появления и разрушения, смерти и рождения. Святые, достигшие самоосознания исследованием и непосредственным наблюдением, симпатизируют даже богам Брахме, Вишну, Индре, Шиве и помогают им. Когда эгоизм отсутствует, в разуме нет путаницы. Тогда разум функционирует естественно. Когда, как волны поднимаются и опускаются в океане, так миры появляются и пропадают. Это обманывает невежественного человека, но не мудрого. Пространство в горшке не появляется, когда появляется горшок. Оно не пропадает, когда горшок разбивается. Кто знает, что таково же отношение между телом, горшок, и высшим «я», пространство, на того не влияют похвала и осуждение. Этот сверкающийся, кажущийся мир заставляет страдать только пока человек не начинает глубокое исследование своей сущности. Когда восходит мудрость, заблуждение исчезает. Васишка продолжил. О Рама, кто видит тело как продукт заблуждающегося понимания и источник невезения, кто знает, что тело – это не он, тот видит истину. Кто видит, что в этом теле удовольствие и боль ощущается из-за времени и обстоятельств, которые к нему не относятся, тот видит истину.
Все мы убеждены, что мы родились. Мы все верим в это. Только святые не верят в это. Все остальные верят в это априори, без доказательств. Это очень сильный символ веры ума. Мы очень сильно верим в то, что мы родились, потому что наше тело реально родилось. Да, наше тело реально родилось. Но вот мы реально родились или нет? Если мы тело, то и мы родились. Но Веданта говорит, что тело родилось, а мы не рождались. Мы сформировали тонкое тело. Тонкое тело дало импульс пране. Прана вошла в Пракрити, в тело матери. Пракрити преобразовалась, сформировала физическое тело. И туда вошло тонкое тело с праной, с импульсом. И вот в этот момент мы отождествились со всем этим. И нам показалось, что мы родились. Очень сильно показалось. Так до сих пор кажется. Соответственно, мы живем с этим материальным телом, отождествленные, действуем. И эта жизнь, она вся целиком вращается вокруг нашей концепции, телесно-ориентированной концепции. И вот джняна-йога – это разубеждение в этом факте. В том, что тело, да, родилось, но я не рождался. Я принял это тело, вошел в него, где-то отождествился, но в глубине я за пределами того, что рождается, умирает. Например, есть в дзен всегда такое размышление. Найти свое лицо до рождения.
Кто знает, что высшее сознание тонкое, как миллионная часть кончика волоса находится везде, тот видит истину. Кто видит, что нет разделения между собой и другим, что единый бесконечный свет сознания существует как единственная реальность, тот видит истину. Кто видит, что недвойственное сознание, обитающее во всех существах, всемогущее и вездесущее, тот видит истину. Кто не заблуждается, думая, что он есть тело, которая болеет, боится, волнуется, стареет и умирает, тот знает истину. Кто видит, что все предметы и существа нанизаны на бесконечное сознание, как бусины нанизаны на нитку, и кто знает, что я не мой ум, тот знает истину.
Как же это видеть? Надо привыкнуть созерцать сначала с помощью одной из санкальп. Какую бы вы ни взяли санкальпу на своем уровне, она будет работать. Сон, атмавичара, пространство, божественное величие, ануграха, свет, чистое видение, единый вкус, все едино с умом, брахмавичара. Какой бы вы санкальпу не практиковали, вы придете к одному и тому же. Вы будете воспринимать это чистое недвойственное сознание при условии полноты внимания к санкальпе. А предварительными практиками перед санкальпой является упражнение в полноте внимания к действиям тела, осознанности к мыслям, чувствам, к дыханию, к шагам. Пройдя предварительные тренировки внимательности к шагам, к дыханию, к мыслям, чувствам и действиям тела, упражняясь в полноте внимания, просто затем эту полноту внимания перенаправляете на санкальпу и на осознанность.
Кто видит, что все это есть Брахман, а не я и не другой, тот знает истину. Кто видит все существа во всех трех мирах как свою собственную семью, достойную его любви и защиты, тот видит истину.
Назад одно предложение еще раз прочитать.
Кто видит, что все это есть Брахман, а не я и не другой, тот знает истину.
Так, сначала нужно сформировать менталитет адвайтиста. Вы должны научиться мыслить как адвайтист. Есть разных много ментальностей. Есть ментальность, например, там, рэпера, ментальность национал-патриота, ментальность вишишта-двайтиста, ментальность христианская, ментальность исламская, ментальность буддийская. Сколько угодно ментальностей, сколько умов, столько ментальностей, но вам нужна именно адвайтическая ментальность. Есть ментальность бытовая, кармическая, там вообще нет идеологии. Там есть телевизор, холодильник, сериал. 80%. Я говорю не про монахов, конечно. Вы должны сформировать себе ментальность адвайтиста, как хотите. Как хотите, я говорю. Как хотите, сформируйте в себе ментальность адвайтиста. Научиться мыслить как адвайтист. Хотя бы. Это минимум, что вы можете сделать. То есть оперировать понятиями, не только оперировать ради диспута или сдачи экзамена, для самого себя. Что есть атман, что есть брахман, что есть панчакоша века. Почему атман отличен пяти оболочек? Почему брахман всепроникающий? Почему брахман сад джагат митхе? Почему ахам брахмасми? Почему таттвамаси? Почему прагьянам брахма? Вот ментальность адвайтиста накроется в четырех махавакьях. Если вы поймете сущность всех этих махавакьев или хотя бы одну из них, вы поймете все остальное. Она расшифровывается в текстах Века Чудамания, Вадхута Гита, Атма Бодха и других. И вот приобрести ментальность адвайтиста означает, что где угодно, когда угодно вы можете рассуждать на тему адвайты. Вы устойчивы интеллектуально хотя бы, очень устойчивы в брахмане. То есть даже вы встретите хоть царя Ада, царя Асуров, или царя богов, вы с ним сможете очень свободно разговаривать на тему Абсолюта, на тему Веданты, на тему недвойственности. Это не значит, что вы будете еще осознанным и просветленным. Это просто значит, что у вас есть ментальность хорошего адвайтиста. В Индии на Кумбхамеле, когда я общался с некоторыми садху, они не знают вообще английского. Хинди я тоже не знаю. Мы как общались, так ничего не поняли друг друга. Тогда я ему говорю, ахам брахмасми. О, ахам брахмасми. Брахман сад, джагат митхен. О, сразу нашли точки соприкосновения. Он наконец-то признал европейца своего. Он и так пытался. Ну нет, я не знаю хинди, он не знает английского. Все, мы поняли сразу друг друга. Все, вопросов нет, он сразу как бы, все понятно. Ментальность одна, то есть какую бы вы ни носили одежду, где бы вы ни были, язык, культура, если у вас ментальность адвайтиста, все, это все решает, это все завершает. И вот надо приобрести эту ментальность. Объяснять себе мир с позиции адвайты, научиться. И не просто с позиции своих каких-то представлений. Эти позиции должны быть очень глубокие. Почему? Кто-то может сказать, ну свои представления, это же тоже здорово, это же мое самостоятельное понимание. Да, это так, но не так все просто. Дело в том, что ваши представления имеют определенную глубину, но не более. Иногда вера в свои представления вас может подвести еще. То есть вы не можете и не верить в свои представления так глубоко. То есть где-то вы сформировали такое, свои представления о двойтисте, а потом они ушли где-то. Представления двойственные могут снова одолеть ваши же собственные представления. Поэтому ваши собственные представления должны опираться на представления святых, на священные тексты, на канонические писания, на прастханатрая, на древо прибежища, линии передачи, на понятийный аппарат веданты. Вот тогда ваш ум уже не сможет сомнениями одолеть эти представления. Это непреодолимое представление. То есть ум, он не может преодолеть прастханатрая. А Пурушея не человеческое. Ум не может преодолеть видение святых. Это выше его реализации, видение священных текстов, божественных существ. Поэтому веданта и передается как Апурушея по линии ученической преемственности с опорой на канонические тексты. И вот тогда, когда у вас будет такая ментальность адвайтиста, она будет непобедимая. И вот уже отсюда, с ментальности адвайтиста, рождается ваша правильная созерцательная практика. До обретения менталитета адвайтиста созерцательная практика может быть правильной, может быть неправильной, это такое еще, как получится. Она может быть интуитивной получена, если у вас есть вера, преданность и связь с прибежищем. Тогда даже без менталитета вы можете открыть это. Но вера, преданность ведь не у всех сразу пробуждается глубоко. А ум и карма, которую несет ум, требует растворения и полной победы. Вот. После менталитета адвайтиста приходит созерцание. И параллельно с этим мы воспитываем в себе веру, преданность и опору на прибежище. Вера, преданность, опора на прибежище. Очень важно. Шаранам, шрадха. И вот когда созерцание стоит на этих двух столпах, на менталитете йогина Адвайты, на прибежище и вере, на гуру Парампаре, на гуру йоги, все это принцип самайи, вы придете к правильному созерцанию так или иначе. Это невозможно к нему не прийти.
Кто знает, что существует только высшее сознание, что в объективности нет основы, тот видит истину. Кто знает, что удовольствие, боль, рождение, смерть и так далее, только бесконечное сознание, тот им не затронется. Кто чувствует, надо ли мне стремиться к чему-нибудь, или отказываться от чего-либо, ведь все это одно бесконечное сознание. Тот утвердился в истине. Почтение обители блаженства. Тому, кто наполнен высшим осознанием того, что вся Вселенная воистину является единым Брахманом. Кто остается неизменным во время всех кажущихся созданий, существований и разрушений Вселенных.
Так, это очень ценное наставление Бога времени Махакалы Пхригумуни. Пхригумуни был мудрецом, но даже он забылся, когда встретился с кармой своего сына. Бог времени дал наставление Пхригумуни, а Васиштха эти наставления передал Раме. Сейчас это дошло до нас. Гуру передал вам. Когда-нибудь вы передадите это другим. Некоторые уже передают. Это и есть Гуру Шишья Парампара. Нисхождение нечеловеческого божественного знания по цепи ученической преемственности. И с их помощью вы устраните свои проблемы, обретете счастье и пробуждение. Другие люди с вашей помощью устранят свои проблемы, обретут счастье и пробуждение. Так духовное знание передается много тысяч лет. И мы сейчас находимся в этой точке передачи. Сейчас мы активное звено на земле, других нет, кроме нас. И вот как мы распорядимся этим знанием, как мы его поймем, как применим, это как эстафетная палочка, которая передается. И мы сейчас пробегаем свой отрезок. Эстафета, она ведь бежится не сразу всеми. Она бежится отрезками по очереди. Каждый пробегает активный свой отрезок, а затем отдыхает. Те, кто на алтаре, они уже пробежали давно свой отрезок. Конечно, были такие, кто не бежал, сразу был совершенным. Мы сейчас пробегаем. Сумеем ли мы донести эту палочку? Не вырвем. Бывает, человек бежит в эстафете, спотыкается, падает, палочка из рук вылетает. Бывает, он подхватывает и все равно бежит. Ну, потерял 5 секунд, ничего. Но добежал, передал. Oh.
У-у-у.